Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня игумен Михаил Семенов, наместник мужского монастыря Спаса Нерукотворного Пустынь в селе Клыково в Калужской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам напомню, отец Михаил, и нашим слушателям, что в этих беседах, которые мы во вторник в 8 вечера с Кирой на волнах Радио «Вера» ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником, каким дальше был этот путь, с какими, может быть, вопросами, поисками, открытиями о себе, о вере, о церкви, о Боге этот путь был сопряжен. Вот об этом, обо всем сегодня хотелось бы с вами тоже поговорить. Обычно путь человека к вере и в вере состоит из этапов, каких-то встреч, каких-то открытий, каких-то важных событий, которые, как такие межи, вехи такие, верстовые столбы, отчитывают вот духовный путь. На какие бы главные этапы вы свой путь разделили бы?
Ну, вы знаете, все началось с раннего детства. Я никогда не был атеистом, я никогда, у меня не было осознания отсутствия Бога. Это все, конечно, благодаря моей бабушке Ефросине, которая мне с детства всегда рассказывала про Иисуса Христа. Это были такие вечерние беседы, мне было очень интересно. Тогда, конечно, было детское впечатление. Она говорила: «Господь над тобой наблюдает». Представьте, я там был еще, наверное, ребенком, там, не знаю, там, во сколько ребенок бегает, там, в 2-3 года. Вот я бегал вокруг дома, забегал за угол и смотрел, смотрит Господь или не смотрит.
А вы куда смотрели? В небо?
В небо, конечно. Но я же понимал, что если Господь наблюдает, то Он где-то прячется же, я же Его не вижу. Значит, надо где-то
интересно
за угол забежать и подловить его, да, то есть подловить, чтобы он не успел спрятаться. Но это такое детское впечатление. Потом всегда душа была наполнена присутствием Божьим. Но у меня на протяжении всей моей жизни это было всегда присутствие Божие. Да, всякие были разные истории в жизни. И подростковый период, когда там хочется какого-то юношеского драйва получить там. Но все равно я очень четко чувствовал руку Божию. Ну, вот как пример тому, я там всегда носил крестик. С раннего детства у меня было желание, я всегда до школы носил крестик на теле, а когда пошел в школу, то мама объяснила, что, ну, сынок, там нельзя, там зашили его в карман мне, в пиджак, но это было для меня очень важно. Но, нося вот этот крестик, когда я уже был подростком, я уже ничего не боялся, опять носил крестик. Если я что-то совершал, какой-то не очень хороший проступок, то я терял крест. Для меня это был явный признак, знак того, что я перешел какую-то грань. Да, тогда, конечно, не было такой практики воцерковления, где можно было бы пойти на исповедь, рассказать это все батюшке, потому что храмов было мало. Я жил в Крыму, я жил в поселке 40 километров от Симферополя, и чтобы сходить в храм, это надо было, чтобы мама в какой-то выходной день спланировала поездку. Вот, мы ехали туда, в Симферополе было всего 3 храма, это всегда были храмы битком, как я помню, это же Крым, жарко, потно. Вот, это надо было выстоять, это вот в таком вот, как банка, все, как селедка в банке.
Целый, да? Подвиг и паломничество.
Да, 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 это было, и, естественно, это все проходило не так, как хотелось бы. Священники, они не могли уделить всем внимание, они не могли там до каждого, наверное, вот достучаться, чтобы так вот подробно всем все рассказать. Хотя мне лично всегда было интересно, я... Уходя с храма, задавал маме вопрос. Говорю: «Мам, а почему мы не можем со священником пообщаться?» То есть у меня была детская мечта не просто сходить в храм там отстоять службу, там, выполнить то, чего я не понимаю, давайте по-честному. Ребенок не понимает то, что с ним происходит. Это мама, там, иди на исповедь, иди причащайся, а что это происходит? Зачастую, наверное, дети и, наверное, сейчас не понимают, если им подробно не объяснить, детально как-то вот образно не объяснить, да, чего большинство взрослые почему-то не делают. Они считают, что, ну, вот сказали иди, ну, иди, а зачем иди, для чего иди, вот это, конечно, очень плохо. Вот, ребенку надо все очень наглядно и подробно объяснять. И вот это была детская мечта общаться со священником. Она и так и осталась. Вот, такой возможности нет, потому что в нашем поселке храма не было. Вот, и да, мы ездили в храм, да, мы причащались, да, мы участвовали в каких-то богослужениях, но это было там несколько раз в году при возможности, когда мама находила возможность. Это вот. А затем я окончил школу, ушел в армию. И вот уже в армии, когда я находился, как раз это уже 90-й год, 91-й, вот, мне родители писали письма о том, что они были инициаторами открытия храма в нашем поселке. То есть там когда-то храм в поселке был, из него сделали детский садик. Потом, значит, в это перестроечное время этот детский садик закрыли. И вот родители, там еще группа людей были инициатором, вот, чтобы отдали это здание. Они как бы открыли это здание, там минимально сделали какой-то ремонт. И у владыки Луки, сейчас митрополита Крымского, они тогда попросили священника, отец Сергий Матвиенко, который сейчас является там настоятелем этого храма, поселок Октябрьское Красногвардейского района, вот, храм достойно есть. Я читаю эти письма, думал, как здорово, наконец-то исполнится моя мечта. Я вернусь домой, и у меня будет возможность общаться со священником. Детское впечатление было, что священники самые умные, что они самые грамотные, потому что они знают какую-то тайну. А раз они с Богом общаются, значит, им открыта тайна. Другим же не открыто, а им открыто. И это было детское впечатление. Это детское впечатление длилось до того времени, пока я уже не стал, вот, после, вернувшись с армии, познакомился с отцом Сергием. Отец Сергий был не намного старше меня, лет на 5. Молодой ревностный священник с молодой женой, с матушкой Ольгой. Тогда на тот период времени у них было двое маленьких деток. И вот они как бы начинали вот возрождать этот храм. И вот так вот, ну, как бы началось мое воцерковление. Я, вернувшись с армии, не мог напитаться, насладиться этой же церковной жизнью. Зная в своем поселке каждый квадратный метр, заходя на территорию вот этого церковного двора, это был оазис. Это был другой поселок. Это было другое измерение. То есть я попадал в другое измерение. Это другие люди, другие разговоры, другие принципы, другое общение, другие чувства ты получал. Ну и, конечно, безусловно, благодать, которая просто окутала как вот каким-то облаком. То есть это была какая-то райская территория для меня, человека, вернувшись с армии, вот с этих советских еще привычек каких-то, каких-то вот этих отношений, которые очень были всегда на... не братолюбивые, извините, в армии. Там отнюдь по-другому все строились mm-hmm. отношения. И вот с армии, вот с этих жестких условий попасть в райские отношения, братские, я, конечно, просто был окутан вот этой любовью, общением, теплотой. И, конечно, я оттуда не хотел уходить. Я вот со Сергием напросился хоть на какую-нибудь работу, ну, тогда я так это понимал, чтобы только больше время проводить в храме. Конечно, я в свои там 21 год ничего не умел делать по строительству, но я очень хотел, старался и что-то там делал, что-то помогал, что мог. Но больше мне это было нужно не для того, чтобы деньги заработать, а для того, чтобы находиться в храме, потому что я вот, мне Господь дал вот это ощущение вот этого райского места.
Голод по Богу был у вас, очевидно, прямо с самого раннего детства.
Ну, вы знаете, ну, я думаю, что все люди этого хотят, только не понимают, как. Все хотят иметь рядом добродетельных людей. Это, я думаю, что это все хотят, да? Вот, допустим, девушка выходит замуж за парня, да? Она же хочет в нем видеть добродетельного мужа?
Ну, конечно.
Парень выходит, женится на девушке, он же что хочет от нее?
Чтобы она была доброй женой.
Чтобы она была доброй женой, чтобы были добрые детки. Все этого хотят, но только никто этого не делает, понимаете? Вот, а все-таки христианство и люди, которые стараются искоренять в себе грех и борются со своими страстями, они как раз вот стремятся к этой духовной чистоте, жить по любви. Вот это самый главный принцип, который христианство дает возможность. Да, кто-то достигает, кто-то останавливается, впадает в какое-то неофитство или в какую-то ересь. Там, ну, тут уже в зависимости, какая страсть человеком обладает.
Отец Михаил, а как так получилось, что вы поехали трудником в Оптину пустыню?
Ну, это, конечно, все мера, наверное, моего характера. Вот, я человек очень был всегда, быстро принимал решения. То есть у меня не было такого, знаете, там, не мучился с решениями, как мне сделать так или по-другому. И так сложилось, что вот я для себя решил, что я все равно по-любому буду, ну, что-то делать около церкви. Ну, только единственное, как... Будучи молодым человеком, у меня было два понимания, да, там, заняться бизнесом, это 90-е годы, да, начало 90-х, и помогать строительству храма, да, либо самому пойти в церковь, да, и что-то делать самому в церкви. Был какой-то период, когда вот я для себя решал, что у меня, да, такой путь или той. Такой. Я понял, что, занимаясь бизнесом, все равно этого чистого пути не будет. Там будет наполнено и лукавством, и всем остальным, и воровством. Все через это прошли, и любой бизнесмен, он все равно где-то там приходилось ему переступать через свою совесть, и они от этого только страдают. А идти в церковь, тогда как раз и был период времени, когда именно церковь надо было возрождать. Не бизнес выстраивать в нашей стране, там, не богатство приумножать в стране, а именно нужно было закладывать камни в нашей церкви. И я как бы для себя решил, что да, все, я вот иду.
Прямо все. В монахи?
Нет.
Вы еще этого
на первом этапе нет.
Не предполагали?
На первом этапе нет, потому что я про это, если честно говоря, ничего и не знал. Потому что, вернувшись с армии, у меня был какой-то период времени, наверное, полгода, когда я просто обильно читал. Захлеб. Просто. Я своими...
Еще в Крыму.
Да, я своими вопросами засыпал отца Сергия. Он, не скажу, что был на тот момент там богословски подкован, но был очень прилежный священник. И он не на все мог ответить, и он просто по вечерам сидел, листал святых отцов, и я на следующий день приходил, и мне выдавал пачку книг. На! И мне там на несколько, на месяц или на несколько месяцев это хватало, там, чтобы это все... И когда все это освоить, и когда я уже достаточно напитался, я понял, что с этим что-то надо делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Михаил Семенов, наместник мужского монастыря Спаса Нерукотворного Пустынь в селе Клыково в Калужской области, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А какие вопросы у вас были? Вот что вас тогда по молодости интересовало? Это были вопросы там богословские это были вопросы, не знаю, как устроена церковная жизнь, или это были сомнения какие-то, а вот почему так, а не так? Ну, например, есть же вопрос, а зачем целовать руку священнику?
И не другое. Это сохранялось еще детское любопытство, поиска тайны. Я искал тайну. Вот та, которая тайна зародилась, как устроено Царствие Божие, вот мне хотелось узнать. Потому что все эти вопросы догматические, исторические, там какие-то противоречия сектантские, на тот момент меня вообще не интересовали. Меня интересовало устройство Царства Небесного. Вот это первое, что... Да, читая разную литературу, я соприкасался с разными этапами, в том числе с историей нашей церкви, чего меня очень крайне удивляло, там, да, что вот там были какие-то ереси, расколы. Ну, я не придавал тогда этому значения, потому что это не тот уровень, который меня тогда интересовал. Вот мне хотелось понять сам вопрос, как правильно верить. Вот. Кто такой Бог, да, то есть как он выглядит, то есть вот меня что тогда интересовало и, могло, и должно было интересовать, понимаете, вы поймите, что те семинаристы, которые сегодня получают образование, не понимая, как устроен Бог, они получают образование, они не получают веру, и когда либо молодые священники, либо семинаристы уходят просто из церкви, ну, правильно им дали образование? А может, надо было начинать с закона Божьего, чтобы они просто осознали присутствие Божие, стали верующими, богобоязненными людьми, а потом уже на это богобоязненность накладывать знания. А у нас накладывают знания, за это получают отметки, а, извините, не всегда люди верующие. Если бы это так было, то, наверное, у нас в истории не было бы Сталина, семинариста, да? Калужская семинария после революции прославилась тем, что они первые, кто создали комитет безбожников. Вот как им знания помогали в этом случае, если они были неверующими?
А какие ответы вы для себя находили вот на этот сутевой вопрос? Ведь даже сама формулировка «как устроен Бог», она требует... ну, какого-то объяснения развеять устройство в Боге. То есть понятно, что вас это тогда интересовало, а вот что вам сказал священник, или что вам тогда, что вас тогда удовлетворило как ответ?
Понимаете, вы хотите услышать меня логику. В вере нет никакой логики. Это все на уровне ощущений и внутреннего какого-то сознания, которое даже языком передать сложно, да? Потому то, что я тогда получил, и то, что я осознал, это вот я хотел, мне Бог дал, понимаете? Я получил очень глубокую веру, да? Я испугался, потому что я уже не мог быть там бизнесменом, я уже не мог там заниматься чем-то другим. Я понимал, что все, вот оно. Ты хотел, ты получил. Понимаете, там не столько книги, сколько вот Господь дал вот это внутреннее осознание веры, понимаете? Потому я это даже языком выразить не могу, понимаете? И на протяжении всей моей жизни, и сейчас Господь ведет меня так, как я этого желал, да? Вот Он дает то, что я желал. Потому как, при чем здесь наука, при чем здесь образование? Я еще раз пытаюсь объяснить.
А вопроса не было ни про образование, ни про науку, а про именно про то, на что был тогда направлен вектор интереса, потому что ведь нас слушают люди, допустим, которые сейчас только первые шаги в вере совершают, и тоже вопросами задаются какими-то.
Я как вот этот желторотый птенец глотал все, что у меня было. Я не разбирал. Вот какая книга появлялась, я ее читал просто, понимаете, пока ее до корки не прочитывал. Я могу сказать, что я столько в себя вложил, что когда я приехал в Оптину пустынь, чему я удивился, что многие монахи просто ничего не читали. Меня это поразило. То есть люди строят абстрактную какую-то жизнь духовную, не имея глубины вот этого богословия, внутренних знаний, то, которое дает Бог людям, в принципе, не книги, я еще раз повторюсь. Вы все пытаетесь найти формулу, нету этой формулы. Человек желает, Бог дает. Не желаешь, Бог не дает, понимаете? Книги здесь не помогут. Мы все читаем одни и те же книги, мы читаем одни и те же жития святых, только что-то святых у нас маловато, понимаете?
Какие у вас были первые впечатления от Оптиной пустыни, когда вы только туда приехали?
Хорошие, хорошие. Это было такое замечательное время, вдохновение такое, когда все было, и какое-то единение было в братии, когда все как бы очень тесно общались друг с другом, и не было какого-то разделения, то есть такой был очень хороший подъем, и все искренне трудились, трудники, которые приезжали, паломники, вот такое время было подъемное, конечно, духовно подъемное.
Интересная у вас история знакомства с матушкой Сепфорой. Вы же сначала просто к ней подбежали, как трудник, да? Как-то так вот мельком вас еще Сергей звали, она говорит: «Сергей, Сергей, мы еще с тобой будем вместе жить». Так удивительно вообще.
Ну да, вот вы знаете, это опять же, читая святых отцов, я понимал, что духовные знания не в книгах, а у старцев. И мне хотелось вот как бы прямое общение со старцами. То, с чем я приехал в Оптиной пустыни, это именно учиться духовному. Не знания получать, я бы мог в семинарию поступить там. Не знания получать, а учиться именно духовному. То, что Бог дает людям.
Перенимать дух.
Да. Угу. Но когда я приехал, в Оптиной пустыни отца Ильи не было. Он как раз в это время лечился в Крыму. И какое-то продолжительное время его не было.
Поменялись вы места.
Да. Вот. А приехала семинахиня Сефора. И слух разошелся по монастырю, что вот приехала старица. Естественно, все тогда хотели что-то услышать о себе. Да? Вот какое у тебя будущее. Да? Потому что если человек прозорливый, все понимали, что она может знать, что у тебя в будущем тебя ждет. Ну, я точно тоже этого хотел. Я пришел в здание, в котором она находилась. Это такое было больничное помещение. Оно и сейчас там находится. Когда заходишь в монастырь с правой стороны, там корпус больничный. И вот она там принимала. Я постучался, вышел какой-то монах. Он говорит: что ты хочешь? Я говорю: Машка Сепфора. Он говорит: да ты что? Говорит, здесь игумены, говорит, в очереди стоят. Говорит, иди отсюда. Ну, я ушел. А на следующий день я выходил из Веденского храма, нас, наверное, человек 5 было трудников, и кто-то из трудников говорит: смотри, смотри, говорит, старицу ведут, пойдем возьмем благословение. Я был на тот момент неофит, я многого не знал, меня это смутило, думаю, как у женщины брать благословение. Но я сзади пристроился, смотрю, Машка Сефора троеперстием, просто крестит людей, не дает руку целовать, просто, люди, Машка благослови, она просто крестит и все. Ну, думаю, ничего страшного, у меня моя мама точно так же меня крестила, в этом никакого зазорности, противоречия, что там что-то нарушается, нет. И я сзади пристроился, она меня перекрестила, потом взяла меня за плечо: ты кто? Она была слепая. Я говорю: а Сергий? Она такая: а что ты здесь делаешь? Я говорю: в экономском отделе, говорю, отцам помогаю, там, по всяким делам езжу. Такая пауза. А нам вместе с тобой жить. Я в недоумении в каком-то нахожусь, а сзади стоит келейница, она говорит: слушай, что Машка говорит, она старится. И я не стал ничего расспрашивать. Она меня хлопает по плечу, она поняла мое смущение, она хлопает по плечу, говорит: бегай пока. И все, и мы расстались. Я ушел в недоумение, я готов был исполнить там как бы благословение, но я не понимал, я его просто не понимал. Я пришел к одному послушнику, который матушку знал, ездил к ней в Киреевск. Я говорю, матушка старится? Старится. А где она живет? На квартире, у дочери. А сколько там комнат? Две. Говорю, ты знаешь, говорю, мне матушка Сефора сказала, что нам вместе жить. Естественно, я не такой глупый, я понимал, что я в Киреевск, квартиру не поеду к ней жить. Ну, жила бы где-то матушка в монастыре, ну, понятно, да, я бы просто поехал бы в этот монастырь. Да, то есть нам вместе с тобой жить. Но не в квартире же у дочери. И я на какое-то время это просто забыл. До того момента, пока Машку Сефору не привезли в Клыково.
История с Клыково у вас тоже потрясающая. Ведь это самый молодой монастырь, один из самых молодых монастырей на территории нашей страны. И когда вы туда приехали, там была совершенно непролазная история с дорогами. Туда невозможно было добраться на службу обычным людям. Зимой, ой, весной и осенью, по-моему, да, все размывало совершенно. И вам еще приходилось отца Петра, настоятеля храма, привозить, отвозить. И, в общем, это было такое настоящее служение для вас.
Да, отцу Петру было очень сложно, он уже был за 70 лет, он был больной, он 11 лет в лагерях просидел, он бывший почаевский брат, он иеромонах с Почаева, то есть отсидел 11 лет, и мы с ним, когда встретились в Новоказачи, это пригород, будем говорить так, пригород города Козельска, кто знает. И вот мы ходили к нему с Оптиной пустыни, общались, нам не хватало вот какого-то такого отцовского тепла такого. А он был очень такой мягкий человек такой был. И вот он как раз и предложил нам всем вот идти с ним в Клыково, чтобы там строить скит. Он был как бы таким, будем говорить, инициатором этого дела.
А вам не страшно было идти в такую вот совершенно такую неперспективную с первого взгляда историю, когда нет ни еды, ни воды, ни комфорта, вообще ничего? Вы же еще не были монахом, чтобы принимать такие серьезные решения.
Вы знаете, ну, мы же сегодня говорим о каких-то божьих откровениях.
Да, конечно. Только о них и говорим.
Накануне этого дела... Недалеко от нашей деревни Оптина пустынь взяла поля, 300 гектар, там деревня Редкова. Они, кстати, до недавнего времени были нашими, нашего монастыря поля, но это не имеет значения. И вот отцы меня благословили, отец Антоний благословил поехать. Поля только взяли, их еще не обрабатывали, и там были на... картовины. То есть для того, чтобы косить сено, нужно было, чтобы поле было чистое. И вот я на тракторе с такими, с граблями поехал вот туда, на это поле, для того, чтобы разбить эти, проехаться по участку и разбить эти все картовины. И когда я проезжал, то я увидел вдалеке храм. Ну, мне было очень интересно. Я, время было, я заехал к храму. К нему подъехать было нельзя, я внизу оставил трактор и пешком поднялся на эту горочку. Тогда еще было, не было ограды, ничего не было. И вы знаете, я когда сел вот на, это, на берегу этой реки Серена, меня окутало просто такое тепло. Вот чувство вот, здесь остаться, умереть. Потому когда чуть-чуть позже мне отец Петр начал рассказывать про это же место, то оно мне уже было близко.
Вы уже его знали.
Да, оно, я его уже знал. Но я вам скажу больше. Я вам скажу сейчас, открою секрет. Я вам скажу больше. Когда я служил в армии, я служил в ракетных войсках в Германии. И у нас были хранилища головок ракет. Я вот залез на это хранилище, уже был, в принципе, старослужащим. Было лето, тепло, я там просто сел под какое-то дерево, там, елку и уснул. И мне приснилось Клыково. Я тогда не мог понять, что мне приснилось, потому что я сам крымский житель, и у нас нету таких местностей. То есть я с детства таких местностей не видел. У нас в основном степи, да, и какие-то там лесополосы. Да. А что вот такая красивая река, вот это вот поля, вот это вот леса, вот, я просто не мог видеть этого. Ну, я тогда не понял этот сон, но когда я приехал в Клыково, то вот это все, что я видел, я это все, ну, как бы, этот сон мне был яви. То есть я вот увидел те места, которые мне были во сне. Потом Господь, наверное, как-то заранее чего-то там планировал, понимаете? Мы же не всегда думаем, да, понимаем, да, что с нами будет. Вот Господь как-то, видать, надо было Клыкова строить. Ну, вот какого-то там этого рядового надо туда отправить, строить. Да.
А, светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. У нас в гостях игумен Михаил Семенов, наместник мужского монастыря Спаса Нерукотворная пустынь Козельской епархии. У микрофона Константин Мацан и Кира Вавринтьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня игумен Михаил Семенов, наместник мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустынь в селе Клыково в Калужской области. Мы продолжаем наш разговор о пути отца Михаила к священству и в священстве. Но вот до священства мы еще не дошли. А вот как вас зрело это желание, решение как-то дерзать, хотеть быть священником? Наверное, да, с самого начала.
Да вы знаете, дело в том, что я-то священником и не дерзал.
Так.
То есть я на каком-то этапе для себя принял решение, что я буду монахом. Это было точно решение. То есть я... Потому что оно, в принципе, возникло после поездки в Троице-Сергиевую Лавру. То, что до этого я представления о монастырях вообще не имел. То есть, вот как бы я читал...
Это было до Оптиной пустыни, ну, про Сергиева Лавра.
Ну, это все было, да, до поездки, да. Я читал, но представления не было, потому что у нас в Крыму, ну, были только храмы. Монастырей не было ни одного. И иметь представление о монастыре, его просто не было. Ну, какой-то там себе рисовал какую-то картинку в голове, наверное, больше из каких-то там, знаете, с фильмов там католических либо буддистских там, что-то вот такое там, да, такое. Но полное представление православного монастыря у меня не было. И у меня сложилась поездка к моему родному брату старшему, Геннадию, который живет и сейчас в Долгопрудном. Вот. И отец Сергий попросил, говорит, ну, ты будешь у брата, съезди в Троице-Сергиевую Лавру, купи литературы. Потому что тогда купить было невозможно, ничего просто не было. Ну, я говорю, хорошо. Я посетил брата, взял какой-то там рюкзачок и поехал в Троице-Сергиевую Лавру на электричке. И когда я вышел из электрички, прошел улицу, и вот когда мне открылась эта панорама монастыря, я просто заплакал. Просто прослезился, потому что ничего красивее в жизни я не видал. И первые мысли, что, извините, а это невозможно построить корыстно. То есть это можно было построить только бескорыстно, не имея никакой выгоды. Да? То есть кто в этот монастырь в какую-то выгоду вкладывал. Да? Вот первые мои мысли, что это просто это слава России, да, это слава русского народа, и что монастыри, они являются вот этим каким-то вот таким вот фундаментом жизни, духовного жизни русского народа. Ну, не только Троице-Сергиевую Лавру, любой монастырь, но на тот момент я увидел Троице-Сергиевую Лавру. Я понял, что вот она где Россия, вот она в чем Россия. И, естественно, когда я первый раз зашел в монастырь, то я оказался в 16 веке. То есть мужики с бородами, там, с каким-то, в каких-то фуфайках, каких-то кирзаках, бечевкой подпоясанные, какие-то ленточки на волосы там прикрыты, да. Я увидел 16 век, я больше ничего не увидел. Я просто увидел 16 век. Я почти не знал, куда иду, я просто и шел. Естественно, я по прямой дошел до храма, где находятся мощи преподобного Сергия. Я не знал, что такое мощи. Я, опять же, просто читал, что есть какие-то мощи. Вот ноль представления. Я зашел в храм, я какое-то долгое время, наверное, минут 40 стоял, просто рассматривал купол. Вот это все. Росписи, которых я в жизни не видел, да? И только спустя, там, наверное, полчаса или 40 минут я голову опустил вниз, увидел, что куда-то идет очередь. Я спросил, а куда идет очередь? К мощам. Каким? Преподобного Сергия. Ну, я пристроился, пошел, приложился. И после того, когда я приложился, я из монастыря не мог уйти. Я просто с храма вышел, я понимал, что куда, надо все-таки куда-то идти, там, книги какие-то покупать, там, что-то делать надо. Ну, вот все, вот я понимал, что, а зачем? Как бы, ну, все, вот, не надо. Я долгое время просто вот внутри маялся, я вот, один голос говорит, ну, на книги покупать, ехать к брату, а потом говорит, а зачем? Ну, все, вот здесь живи, все, что тебе не хватает в жизни? Я дошел, все-таки как-то с таким вот чувством дошел до ворот, но все-таки меня что-то внутри ломало. И я увидел какого-то монаха, он был в таком застиранном подрясничке, был благообразный, ну, такой не грязный, а просто такой, знаете, застиранный подрясничек рабочий. И у меня возник, что надо что-то спросить. Не зная вопроса, надо что-то спросить. И когда я подошел, я ничего другого не вымолвил, как спросить, как стать монахом?
Хороший вопрос.
Ничего себе. Ну, это очень резкий поворот.
И он так запросто, как-то по-братски, говорит, да, а ты откуда? Я там с Крыма. Все, где твои вещи? Давай, поехали, мы сейчас там скидки строим там. И он меня ранил. Он вот этой простотой, вот этой... Все, как будто он меня 100 лет знает, вот он мой друг, и вот просто я встретил друга, все, поехали с другом, будем сейчас чего-то строить. И я заминжевался, потому что говорю, ну, прости, говорю, мне книг надо купить, мне надо вернуться, ну, я понимал, что я не могу совсем все бросить, ну, у меня такой характер, да, мне надо все-таки, ну,
значит,
закончить, да, но все, он меня ранил. Все, я уехал, ничего больше думать.
Ранил в хорошем смысле слова, чтобы
заранил, тронул вас.
Все. Да. Никаких мыслей других не было. Потрясающе. После этой встречи никаких других мыслей не было, как вернуться в монастырь. Просто надо было приехать домой, объясниться, там, книг привезти. Родителям как-то надо было объяснить, что никакой там свадьбы не будет. Что никаких...
Как родители восприняли?
Внуков не будет. Ну, как, ужаснулись.
Ужасно, судя
они
по
же
всему.
Они же ждали внуков. Все родители чего ждут? Внуков?
Ну и они же продали свое жилье, чтобы помочь монастырю в Куйково
остановиться. Но это потом, это все потом.
Но это очень такая серьезная вообще-то деталь во всей этой истории.
Да, это немножко потом. Видите, я пытаюсь говорить поэтапно, чтобы было понятно.
Да,
потому что если
да.
мы не объясню одного, не будет понятно другое.
Да.
Поэтому пытаюсь выстроить канву,
Вы
чтобы...
вернулись в Лавру в итоге.
Да, я приехал домой, я должен был как-то всем объяснить, что со мной произошло. Сложно было объяснить, даже рассказав об этом отцу Сергию, отец Сергий это воспринял несерьезно. Ну что могло там за какую-то недельную поездку с человеком произойти? Это не мог объяснить. Но единственное, он говорит, ты себя проверь. То есть это серьезное твое намерение или такое вот эмоциональное? Ну, вот он месяц мне дал, я вот ходил, я, значит, ну, я все решил все-таки монахом быть. Я, значит, сделал себе из веревки узелки, четки наплел себе там. Ну, я плести не умел, ну, навязал этих узелков. Вот. Кто-то мне собаку, значит, там подарил. Вот. И у меня был такой вечерний мацион. Я, значит, гулял с собакой и читал Иисусову молитву по пустому поселку. Самое интересное, что он был пустым. Не знаю почему, но вот в тот момент, когда я выходил, он был пустым, и я что начал замечать? Как только я Иисусову молитву начинаю читать, собака рвется куда-то, она меня отвлекает. Ну, я понял, что это просто искушение, я его привязал там к дереву и ходил сам, молился уже без собаки. Но у меня настолько была внутренняя теплота, что я не хотел с ней уже расставаться. Я просто с этим чувством вот этим вот уже не хотел расставаться. Я не хотел ни к чему возвращаться. Понимаете? Ну, вот. Да, родителям пришлось чуть-чуть позже объяснить. Сначала не поняли, потом я серьезно с ними поговорил, объяснил. Но в конце концов родители у меня, слава богу, здравомыслящие люди, они меня благословили. То есть, когда вот все, я уже и благословение получил, и я уже собрался ехать. Ну, куда? Ну, в Троице-Сергиевую Лавру. Да, я же Сергий.
Да.
Там мой святой.
Значит, надо туда ехать.
Ну, значит, туда надо ехать. А так получилось, что отец Сергий со мной, ну, он тоже собрался туда ехать. И мы поехали вместе. Ну, я же собрался быть монахом. Но монахам же ничего не надо. Я ничего не взял с собой. Паспорт не взял. А когда приехал в Троице-Сергиевую Лавру, выяснилось, что нужен паспорт. Я же думал, монахам зачем паспорта? Ну, благо, что у отца Сергия был паспорт, и мы там в гостинице переночевали, а он собирался уезжать. Но это один момент. А второй момент, я когда второй раз приехал в Троице-Сергиевую Лавру, то это был уже не 16 век, а это было негры, китайцы, фотоаппараты, суета. Я увидел другой монастырь.
Туристы, в общем.
Да, туристы. Я увидел другой монастырь. Я говорю, отец Сергий, я говорю, ничего не передумал, но я здесь не хочу оставаться.
Но не здесь. Угу.
Да, но не здесь. Тогда он меня благословил в Оптину пустынь. Я не знал понятия, даже не читал ничего до момента приезда, что такое Оптина пустынь. Но он говорит, я там был, я там все уже знаю, там вот отец Мелхиседек, я с ним знаком.
Да, да.
Приедешь, да. Расскажешь, что я из Крыма, он тебя примет. Ну ладно. Я, значит, доехал до Тулы, потом на автобусе на перекладных до Калуги, потом до Козельска. С Козельска я пошел пешком уже в Оптину пустынь. Вот. И когда я пришел, то как раз уже в храме пели «Отче наш». И мне кто-то говорит, с праздником тебя. Я говорю, с каким? Ты что, говорит, ты куда приехал? Говорю, в Оптину. Сегодня преподобная Амвросия. То есть я приехал как раз на праздник преподобного Амвросия. Вот, так что, наверное, все-таки Господь как-то вел. Вот, и все было очень интересно.
Расскажите чуть подробнее в оставшееся время о вашем общении с матушкой Сетфорой.
Только хотела тоже спросить.
Потому что фигура легендарная, всем известная, старица, прозорливица.
Что это за жизнь вообще вот со святым человеком?
Ну, рядом? Вы знаете, давайте начнем с того, что это все благословила Матерь Божия, чтобы было понятно, что это не Машка Сефора захотела, это не мы ее там уговорили, потому что в Оптиной пустыне покойный архимандрит Венедикт ей готовил в скиту домик, келенец. Она об этом знала, она очень любила Оптину пустынь, она ней дорожила. Но она меня сразу предупредила. Ты, говорит, не думай. Я, говорит, вот меня Матерь Божия благословила в Клыково, я в Клыково и буду. Все. Это было ее послушание. Вот, потому что мы как раз в 93-м году пришли в Клыково, и в 93-м году матушка Сефора молилась в своей комнатке в квартире дочери в городе Киреевске, и о том, что она не хотела... Понимаете, человек хотел всю жизнь быть в монастыре. Но так жизнь сложилась, что она выходит замуж, дети, внуки, и даже приняв монашество, она все равно не бросает семью. Она все равно продолжает жить как бы вот у дочери в квартире. Да, она молится, она ведет монашеский образ жизни, но это все... В мирской среде, среди мирских людей, не близких тебе по духу, давайте вот, чтобы было понятно. И Машке всегда хотелось, ну, иметь близких по духу людей, монаха, монахинь там, да? И она, зная день своей кончины, она знала день своей кончины, она молится Матери Божией о том, что Матерь Божия благословила хотя бы в конце ее жизни пожить в монастыре. И Матерь Божия является в 93-м году. Это не сон, это не привидение, она является в комнате, беседует с Машкой Сефорой, говорит о том, что ты не переживай, ты в миру не умрешь, жди, за тобой приедут священники из Клыкова. Это 93-й год. Мы в 93-м году приходим в Клыково. Но даже если мы в 93-м году вы приехали, поселить Машку было негде. Потому представьте себе, что она получает от Матери Божией благословение и 2 года ждет. Она могла бы попросить чат, найти это Клыкова, сесть на машину, приехать и сделать сама. А что ее благословила Матерь Божия?
Ждать.
Ждать. Вы понимаете, вот мы иногда хотим быть духовными.
Но не умеем ждать и терпеть.
Нет, мы любим поступать по-своему. Ну, наша же воля, она же должна всегда главенствовать, и Господь нашей воле должен угождать.
Угу.
А вот когда человек духовный, когда человек высокодуховный, то он как солдат. Понимаете?
Да, сказано, сделано.
Сказано, сделано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Михаил Семенов, наместник мужского монастыря Спаса Нерукотворного Пустын в селе Клыково Калужской области, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, и так, вот мы спрашивали вас про жизнь с Машкой Сепфорой, и вы начали об этом очень интересно рассказывать.
Ну, я до приезда в Киреевск о том, что там есть благословение Матери Божией, понятно, не знал. Ехал совсем по другой поводу. Хотя, конечно, были какие-то там, такие, знаете, там, общаясь с отцом Ильей, он меня там один раз спросил, говорит, ты знаешь Машку Сепфору? Я говорю, знаю. Едь к ней, она вас будет окормлять. Ну, я не понял. Общаюсь с отцом Ильей регулярно, каждый день. Нужды в окормлении, ну, как бы сторонней, нету, да? И что это, и что он благословил, я не понял. Да и ехать было не на чем, у нас машины не было. Вот. Но когда у нас возникли трудности, у меня был помощник, тогда он тоже был Сергием, сейчас он игумен Никон Краснов, село Шалово, это Мещовского района, настоятель храма. Ну, как-то возникло общее мнение, что надо ехать к молитвеннице. И Машку Сепфору все знали как великую молитвенницу. И у нас возникло как бы желание, такой прям энтузиазм, именно поехать молитв попросить о помощи. Вот. И мы, значит, на перекладных, там, на каком-то поезде с Козельска до Тулы, с Тулы там на авто... В общем, на перекладных добирались, доехали до этого Киреевска. Отец Никон Машку Сепфору знал больше. Потому что он к Клыкову пришел немножко позже и ездил по оптинским делам, тоже в командировке, очень часто заезжал и ночевал у Машки Сепфоры. То есть он ее знал, ну, ближе, будем говорить так, больше, чем я. У меня была только вот эта одна встреча, про которую мы уже рассказали, когда она меня там благословила, да, что мы вместе будем жить. И он зашел, мы когда приехали в Киреевск, он зашел, взял благословение у Машки Сепфоры и пошел на кухню. Я зашел второй. Ну, сидит такая согбенная, маленькая старица, извините, тогда 99 лет там, да, сидит такая, ты кто? Я говорю, Феодосий. Я тогда был иродиакон Феодосий, иноком, я был иноком. Она говорит, какой Феодосий? Ну, вопрос мне тоже был понятен, потому что к ней ездил монах Феодосий с Оптиной пустыни, он был келарем. Она его знала. И она уточнила, говорит, какой Феодосий? Я говорю, Клыковский. Она говорит, как Клыковский? Я говорю, Клыковский. Представьте, она соскакивает с кроватки, как девчонка прыгает, в ладоши хлопает, слава Богу, приехали. Я сижу в недоумении, но приехал какой-то Феодосий с какого-то Клыкова, Тырловки какой-то, понимаете? Ну, вот непонятно, да? То есть, что, радость-то какая? Она прыгает, скачет, радуется, я не знаю, там все цветет. Ну, потом она уже успокоилась, начала мне все объяснять. Она меня до полночи там, да если не до утра, не отпускала. Я вам могу сказать, что вот все, что сейчас в Клыково, я в первую ночь все об этом узнал и услышал. Она мне все рассказала. Она мне просто все рассказала.
В смысле, наперед все рассказала,
наперед,
что
она
будет.
Все знала. Знаете, Машка Сепфора – это тот человек, мне кажется, грани возможности духовной, ну, не было грани духовной возможности. Они много можно разговаривать вот об, именно об этой качестве, да. Но вот если вы это на свое радио пустите, то я скажу. Естественно, ну, где-то меня гложило сомнение, ну, встретился, но она мне какие-то откровения говорит, я ее еще плохо знаю, да, и я что-то обсуждая что-то, я употребил такую фразу, ну, это такая дежурная фраза, которую многие священники говорят, надо взять благословение. Ну, я тогда сказал, там, Иоанна Крестьянкина. Она говорит, а я тебе что, не старица? Я свое место знаю, я вторая. То есть по духовному значимости, ну, вот иерархии вот этой вот старческой.
Обалдеть. Простите меня я, за такое слово.
Я, пытаясь узнать, кто первый, начал перечислять всем вам известные имена. Нет. Какой-то затворник, которого никто не знает, вот он первый, понимаете? Но даже вторая среди всем нам известных старцев, это очень серьезно, понимаете? Потому это та недооцененная святая, которую мы сейчас еще не канонизировали. Мы даже ее жизнь не понимаем. Потому что всех смущает, что она вела мирскую жизнь, да? Дочери, внуки там, да? Какая духовная жизнь?
Ну, есть такие святые, семейные, конечно.
А глубина духовной жизни в том, что она за всю свою жизнь никогда ничего не делала по собственной воле. И вторая ее черта, она была подражательницей Матери Божией, она никогда ни о ком плохо не думала. Она просто не грешила. Вот как вам так? Вот как вам так? Святая, которая никогда не грешила. Даже в мыслях. Она просто неплохо не думала о людях. Вообще никак. Вот просто никак, понимаете? Это такой позитивчик. Вот даже общаясь с ней, да, это такой позитивчик, который просто вот цветочек такой, да. Извините, мне тогда было там 23, ей там 99, да. Но вот этой грани не было, потому что обычно в таком возрасте старичок, это такой же там маразматический человечек, который там чудит, а тут ясный ум и не женский. Нечувственный. Угу. Потому что женщина любит иногда играть своими вот этими манерами чувственными.
Эмоциями, да?
А это такой очень, с одной стороны, мягкая, любвеобильная, как женщина, а с другой стороны, очень
четкая.
Четкая, там компромиссов нет, там с ней нельзя заигрывать как-то, с ней там, ну, все, там она очень строгая в этом плане. Ну, вот такая святая, да.
Вы изменились рядом с ней? Вот человек, который был до жизни с матушкой Сепфорой и стал после ее ухода, это один и тот же человек?
Тут ушат благодати и всего, чего на меня вылилось, я освоить сразу не мог. Извините, я не мог стать там за год жизни, за полтора года жизни с матушкой Сепфорой, стать святым человеком, я не мог. И потому все, что она говорила тогда...
Вы переосмысляете
это
сейчас.
Это до сих пор оно вот вкладывается. До сих пор вкладывается. Понимаете? Оно до сих пор вкладывается. Но просто любому человеку, который хочет изменить свою жизнь в духовном плане, нужен образец. Книги не помогут.
Угу, точно.
Книги не помогут. Извините, книги не помогут. Они не тот уровень образца, ну, это к чему-то другому приведут, но не к святой жизни, понимаете?
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, игумен Михаил Семенов, наместник мужского монастыря Спаса Нерукотворного Пустынь в селе Клыково Калужской области, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».